Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. Международный день родного языка, коим была отмечена текущая неделя, произведения классика белорусской литературы Янки Купалы прозвучали на белорусском и французском языках в Париже в постоянном представительстве Беларуси при ЮНЕСКО. Литературный вечер «Зовуся я только Янка Купала» был посвящен 135-летию со дня рождения поэта и 500-летию белорусского книгопечатания. Выступивший перед собравшимися посол Беларуси во Франции Павел Латушко подчеркнул, что Янка Купала является пророком белорусского возрождения, а его творчество служит важной вехой в истории белорусской литературы и продолжает знакомить зарубежных читателей с культурой Беларуси. Торжественное мероприятие, посвященное Дню родного языка, состоялось и в Москве, в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси. Открыл праздник чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Игорь Петришенко.
Мне вельми приемно бачить в этой зале множество выдатных людей, яких объединяет жадание докрануться до белорусской мовы, живой крыницы культуры и истории нашего народа. Трудно переоценить значение для каждого из нас родного языка, дающего возможность не просто красочно и ярко выразить все свои мысли, переживания, эмоции, но превратить их в песни, стихотворения или художественную прозу. Каждый язык – это отдельный мир со своей историей, и, что не менее важно, это живой организм, постоянно развивающийся и впитывающий в себя все изменения, происходящие в окружающем нас обществе. Праздник был учрежден Генассамблеей ООН в ноябре 1999 года и призван способствовать защите и сохранению всех языков народов мира. Беларусь, как одно из государств-учредителей Организации Объединенных Наций, активно поддерживает эту традицию. У нас в стране проживают представители около 140 народностей. На государственном уровне осуществляется поддержка обучения на различных национальных языках. Представители национальных общностей поляков, литовцев, эстонцев, грузин, корейцев, евреев, немцев и других имеют возможности изучать и пропагандировать родные языки. Белорусский язык – один из самых древних среди славянских языков. Как вы знаете, в средневековом обществе язык не являлся исключительно средством общения. Он нес в себе определенное содержание религиозной, социальной и правовой культуры. В этой связи важно отметить, что с последней трети XIV века старобелорусский язык стал языком деловой и правовой письменности. Согласно исследованиям ЮНЕСКО, белорусский язык является самым мелодичным после итальянского. Языковая культура белорусов чрезвычайно богата и самобытна. Она воплощена в песнях и, конечно же, в произведениях художественной литературы. Имена Кирилла Туровского, Максима Горецкого, Вацлава Ластовского, Наполеона Орды, Дунина Мартинкевича, Янки Купалы, Максима Богдановича, Якуба Колоса, Янки Мавра, Кондрата Крапивы неразрывно связаны с белорусским языком и белорусской литературой. В этом контексте не могу не сказать о том, что в этом году в нашем государстве отмечается знаковое событие – 500-летие белорусского книгопечатания, неразрывно связанное с именем нашего всемирно известного земляка Франциска Скорины. Белорусский язык – один из двух государственных языков в нашей стране. Русский язык и языковая культура Беларуси тесно переплелись, совместно сохраняя нашу историю. Интересный и очень символичный факт. Виленский букварь 1767 года, который считают одним из первых старославянских букварей, сохранился только в двух экземплярах. Один хранится в Минске в Национальной библиотеке нашей страны, второй здесь, в Москве, в Российской государственной библиотеке. Сегодня нельзя не вспомнить Владимира Мулявина. Ведь именно этот выдающийся музыкант из Свердловска всколыхнул интерес у всей страны к белорусской поэзии и белорусским песням. Его живо интересовала народная культура. Он кропотливо изучал белорусский язык, специально для того, чтобы лучше понимать народные напевы Беларуси. Слушая Мулявина, люди по всему Советскому Союзу шли в книжные магазины, покупали русско-белорусские словари, чтобы понимать, о чем поют песняры. Это ярчайший пример того, что сегодня принято называть народной дипломатией.
Для многих стало открытием информации о том, что школа белорусского языка и культуры работает в Екатеринбурге. Школа была открыта в ноябре 2013 года. Инициатором идеи и главным организатором проекта стал Александр Блещик. Он, собственно, и сегодня руководит школой. Я позвонил Александру, и вот какой у нас состоялся разговор. Ну, прежде чем задать вам пару таких умных вопросов, хочу спросить чисто из любопытства. Правда ли, что смесь русского и белорусского языков называют тросянкой? Вот откуда такое слово взялось?
Совершенно верно. Называют тросянкой. Смесь русского и украинского называют суржиком. Uh-huh. Это явление довольно широко распространенное в приграничных районах. Тросянка вообще это смесь... овса и пшеницы, или, в общем, каких-то злаковых, которыми, как правило, кормят скот. Но вот именно потому, что это смесь, собственно, поэтому и смешение двух языков, и вот это языковое явление получило такое название.
Понятно. Александр, вот по свидетельству очевидца, а точнее, я нашел публикацию о вашей школе в одной из газет, на торжественном открытии вашей школы, по-моему, 30 с небольшим года назад было, учеников присутствовало примерно столько же, сколько почетных гостей, чуть более десятка молодых людей. Сколько сейчас у вас участников вашего образовательного культурного процесса?
Да, вообще вы абсолютно правы. Действительно, поначалу количество гостей было абсолютно таким же, как количество первых энтузиастов. Но особенность нашей, наверное, школы состоит в том, что мы не отдаляем от себя людей, которые окончили процесс обучения, и они все равно остаются участниками нашей школы или учениками. Поэтому общее число сегодня уже перевалило за 20 человек. Ну, а если говорить о той группе, которая занимается сегодня, то это 7 человек.
Я позволю себе в нашем разговоре припомнить слова Гёте, заявившего как-то, что научиться можно только тому, что любишь. Вот вы, как основатель школы белорусского языка и культуры, вы с Гёте согласны?
Совершенно полностью разделяю эту точку зрения, поскольку я первый, наверное, учить так горячо любимый язык в родном городе просто не было никакой возможности, поэтому пришлось изучать самостоятельно, ну а потом это побудило меня и заняться преподаванием, поскольку таких, как выяснилось, довольно много людей, которые хотели бы изучать белорусский язык. И сегодня я могу сказать однозначно, что среди моих учеников не все одинаково мотивированы, а те, кто наиболее мотивирован, делают заметные успехи, и буквально хватает для этого года, может быть, изучают язык и овладевают им. Так что это главное желание.
Александр, вот из ваших слов я так понимаю, что вашу школу посещают не столько ученики, сколько единомышленники. Вот о чем вместе думаете, о чем мечтаете?
Да вообще, действительно, надо сказать, что рамки и понятия школы давно уже нами раздвинуты. Это у нас скорее клуб по интересам, такая площадка, где мы встречаемся, говорим, обсуждаем. Вообще среди учеников довольно много граждан Республики Беларусь, которые проживают в Екатеринбурге, которые приехали и сейчас одновременно являются и уральцами, и белорусами. Поэтому школа постепенно переросла в такой клуб, в том числе для любителей белорусской культуры, и тех людей, которые приезжают сюда, не хотят забыть и потерять, может быть, не утратить связь с родиной. Поэтому говорим, конечно, о Беларуси, говорим о том, чем она замечательна, знаменита, о том, как красив белорусский язык. И, в общем, я думаю, что заражает тех, кто не имеет к этому еще пока отношения, вот этой энергетикой, обращаемся.
К Кстати, белорусская диаспора на Среднем Урале большая и дружная, до 20 тысяч человек. Там частенько удивляют гостей блюдами национальной кухни, традиционным рукоделием. Вот и научное познание культуры и языка родного края наладилось. Без малого 18 лет активно и успешно ведет свою деятельность федеральная национально-культурная автономия белорусов России. Один из уникальных проектов организации «Белорусские деревни России». Со времен Столыпинской реформы и даже раньше белорусы появились на просторах России, дошли аж до Хабаровска. Для компактного проживания выбирали места, похожие на родные, так и появились на карте России деревни с белорусскими названиями. Автор идеи, куратор проекта «Белорусские деревни России» Тамара Яшина рассказала нашему корреспонденту Дмитрию Нечаенко о своей работе.
Тамара Федоровна, белорусские деревни России звучит, с одной стороны, непривычно, да, экзотично для русского слуха, с другой стороны, очень любопытно. Как возникла идея этого проекта и с чем он связан?
Ну, идея этого проекта возникла давно, где-то лет, наверное, так, 9-10 тому назад, в процессе подготовки справочника о самодеятельных коллективах белорусов России. И вот именно тогда, изучая вот весь этот материал представленный, интересным показалось то, что до настоящего времени на территории России, особенно вот Сибирь, Дальний Восток, сохранились места компактного проживания белорусов. Их не столь много в настоящее время, но они представляют очень большой интерес. Почему название такое, вот не места компактного проживания белорусов, а именно белорусские деревни? Потому что деревня, там живет душа, можно сказать, народа. Всегда крестьянство являлось в силу своей какой-то консервативности хранителем народных традиций, культуры, ремесел. Если даже мы возьмем любые художественные промыслы, да, даже что в России, там, в Беларуси, где они зарождались? В деревне. Где до настоящего времени сохранились именно какие-то обряды, предметы быта старины, ткачество, декоративно-прикладного искусства и так далее. Это все у нас хранится в глубинке.
Это еще со времен Столыпинских реформ начались переселения белорусов в Сибирь. Это связано с тем, что надо было там получать землю.
Разными путями появились вот эти места компактного проживания. И разными путями, и до настоящего времени, ведь люди переезжают, меняют место жительства и так далее. Но считается, что именно Столыпинская реформа привела к самому глобальному переселению белорусов вот в Сибирь и на Дальний Восток.
Вы сказали, что, как правило, искали места белорусы, похожие по природным условиям на родную Беларусь, да, с березками и рощицами.
Что касается вот Столыпинских реформ, то тогда именно предоставлялись и наделы для ведения сельского хозяйства, и были еще какие-то подъемные. Это не просто все было стихийно. Были заявки, были конкретно участки определенные, куда переселяться и так далее. Но все равно люди старались поселиться, выбрать себе по душе именно место для поселения. Иногда специально выбирали какие-то более глухие места. Где-то стремились вот подселиться уже к существующим селениям. Но в основном это вот и хутора отдельно, и деревни основывались отдельно. Но я бы хотела бы все-таки о сути нашего проекта. Вот. Цель нашего проекта – именно активизировать работу наших общественных организаций белорусов на местах с тем, чтобы они более активно занялись изучением этих мест компактного проживания, чтобы подключили в эти проекты к изучению и школьников, студентов, местных жителей, пробудить интерес к истории родного края, к истории той земли, в которой они живут. Поселения, они есть везде, и во многих вот этих так называемых белорусских деревнях до настоящего времени сохранились и какие-то элементы белорусской культуры, оформление жилища и приготовление пищи, изготовление одежды и так далее.
Язык, я думаю, сохраняется, да? Песни поют народные.
Самыми стойкими, вот если брать, вот что сохранилось, да, то стойкими традициями вот сохранилось это декоративно-прикладное искусство, орнаменты, это украшения костюмов. Стойкими тоже, но самыми стойкими, это явились особенности приготовления пищи. То есть вот эта традиция кулинарная, они передаются и сохраняются в большей степени, если брать. Сохранилось песенное очень хорошо наследие. А вот что касается языка, то это вот именно тот элемент, который больше всего подвергся изменениям и, в общем-то, быстрее всего именно утрачивали язык. Но вот этот специфический говор такой, белорусский, да, с акцентом где-то тоже сохраняется. Такой своеобразный русско-белорусский такой вот диалект, смесь какая-то. Ну, это похоже, как вот в Белоруссии тоже, в деревнях такой говор. Но при этом сохраняются какие-то вот слова устойчиво сохраняются. То есть называют бульба, не картошка, цибуля, не лук.
Тамара Федоровна, мы когда обсуждали эту тему, вы упомянули о белорусах-самоходах. Это что за движение такое было интересное?
Ну, это было не движение. Тогда не была построена вот Столыпинская транссибирская магистраль. И очень многие переселенцы шли своими путями, взяв с собой нехитрый скарб на телегах. Они практически часто шли через всю Россию. И вот этот процесс переселения, да, переезда на новое место, он иногда занимал полгода, когда год. А что касается вот Приморского края, туда же 2 года. То есть люди шли туда. Не просто, что это они шли и путь у них занимал. Они где-то останавливались, все, но продолжали вот этот вот путь. И их называли вот именно самоходы. И очень интересно вот этот ареал проживания. И сейчас вот сохранился вот Тюменская область, Микуловский район. Там больше всего сохранилось вот именно вот этих потомков этих белорусов-самоходов. Село Ермаки, Осиновка, Еловка, где сохранилась и белорусская культура, сохранился где-то говор, сохранились песни. И именно там возникли вот коллективы, которым одному вечерке 30 лет, другому 25 лет, они и поют песни белорусов-самоходов.
Я, вы знаете, в связи с этим вспомнил стихи Владислава Ходосевича, поэта Серебряного века, участника первой волны эмиграции. У него есть стихи «Я с собой свою Россию в дорожном уношу мешке». Там идет речь о томиках Пушкина. Я так понимаю, что самоходы также в дорожном мешке унесли с собой часть белорусской культуры.
Да, то есть они взяли с собой не золотые монеты, не золотые слитки. Много взять не могли. Но самое главное, они взяли с собой то, что им близко. Они взяли с собой свои традиции, культуру, свое песенное творчество. И это самое главное, что они смогли сохранить.
А сейчас с новостями из Минска моя коллега Елена Швайко.
Привитание с Белоруссии. Здравствуйте, дорогие россияне. Здравствуйте, соседи. Предлагаю новости из нашей страны для Радио России. С 20 февраля началась продажа на концерты 26-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Кстати, билеты можно купить и по интернету. И вот уже звонят и бронируют места для того, чтобы именно на этих выходных их выкупить. Так вот, это звонят жители России и Литвы. Есть и большие заявки от постоянных зрителей фестиваля из Пскова и Великих Луг, отмечают в дирекции фестиваля «Славянский базар». «Белгазпромбанк» вернул в Беларусь легендарную книгу Франциска Скорины. А в год 500-летия белорусского книгопечатания корпоративную коллекцию «Белгазпромбанка» пополнил памятник национальной книжной культуры «Малая подорожная книжка», напечатанная Франциском Скориной в Вильно в 1522 году. Эксперты считают именно ее первой книгой, изданной на белорусских землях. На сегодняшний день это единственный экземпляр данной книги в нашей стране, пояснили в пресс-службе Белгазпромбанка. Малая подорожная книжка, также называемая книжицей, является часословом для мирян, то есть собранием церковных книг небольшого формата, предназначенных для путешественников. Это больше, чем просто одно издание. 18 книг, собранных вместе в одном переплете. Они украшены уникальными гравюрами, заставками и инициалами. 9 книг имеют послесловие самого Скорины, рассказали в банке. Полных экземпляров малой подорожной книжки не сохранилось. Правда, наиболее полный экземпляр имеется в библиотеках Москвы, Копенгагена и Санкт-Петербурга. А вот самые полные в Российской национальной библиотеке 20 книг, в Королевской библиотеке в Копенгагене 18. Масленичная неделя проходит в Беларуси. Я думаю, что и в России также почитают блины – главный атрибут масленицы. В принципе, масленица – древнеславянский праздник, напоминающий карнавал. Традиции празднования масленицы в Беларуси сохранились в каждой семье, обязательно пекут блины.
Соблюдаем традиции, поэтому печем блины, фаршируем их и мясом, и творогом, и грибами. Любим сладкие блины. И сам пеку, когда есть время. А так в основном помогаю жене.
Обычные блины. на кислом молоке с содой. В воскресенье и мочанку делаю. Или я пеку картофельные блины. На выходные подруга позвала в гости. А так ко мне тоже приходят дети обязательно. А как же?
Теща живет, к сожалению, далеко, поэтому на блины не всегда получается к ней съездить. Вот, готовлю их сам. У меня есть даже свой рецепт. Чтобы блины получились больше похожи на солнышко, они кругленькие и желтенькие, необходимо добавлять яйца домашние. И чтобы блины не приставали к сковородке, нужно разогреть масло подсолнечное и добавить в тесто. Взбить это все миксером.
Этот праздник любят все дети. Там же всегда пекут блины. Флаг на маслине. Принесла блины маслице, с калачами блины шанишки, для милого друга Ванечки. Пришла к нам масленица, принесла блины маслице. Ой, подружки, собирайтесь, сарафаны наряжайтесь, вместе с жжем пугало и пойдем гулять дальше.
Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, проходят повсеместно по Беларуси. К примеру, в Центрально-ботаническом саду сегодня в субботу гостей ждут гулянья, угощения горячей кашей и блинами. Праздничную атмосферу будут создавать скоморохи, ряженые, клоуны, цыганский театр. Также можно увидеть выставку цветущих азалий. Запланировано выступление ансамблей «Гуляй-бульбаш», «Славянский настрой», театра «Жарт». Шутка. Самые смелые и ловкие посетители поучаствуют в разнообразных аттракционах, померяются силами в перетягивании каната. Организовано катание на лошадях, пони и на деревенской телеге. Влюбленные пары смогут проверить себя на взаимопонимание, накормить друг друга блинами со сметаной, завязанными глазами. Широкий выбор сувениров и поделок предложит ярмарка народных умельцев. Ну а кульминацией праздника станут фаер-шоу, прощание с масленицей и сожжение чучела зимы, что знаменует собой приход весны. Сегодня блины с необычными начинками предложат гостям ярмарки и Минская масленица. Главная изюминка ярмарки – творческий проект «Блинчики на масленку», в котором примут участие лучшие повара организации торговли и общественного питания. Минчанам и гостям столицы предлагают оценить гурьевские блины, улитки с сырным муссом и форелью, десерт «Сладкое послесловие», мешочки с орехово-грибной начинкой, шоколадный блинный торт и многие другие. А затем по итогам мероприятия определят победителей. Запланированы концерты фольклорных коллективов и знакомства с обрядами празднования Масленицы. Такие ярмарки пройдут во всех районах Минска и, конечно, во всех регионах страны. А вот в горнолыжном центре Беларуси, который расположен в Логойском районе, в эти выходные пройдут масленичные гуляния, участники которых смогут познакомиться с древними традициями праздника проводов зимы. Это будет настоящий театрализованный спектакль, в котором каждый зритель сможет стать активным участником. Скоморохи, ходулисты и ряженые будут встречать гостей. Также будут организованы интерактивные тематические площадки, где можно будет проявить свою силу, ловкость и смекалку. Не обойдется без народных игр и забав. К примеру, драка валенками, солнце-рыбка, ленты-косы, ну и, конечно, шуточных спортивных развлечений. Для желающих будет организовано катание в конной упряжке, на лыжах-сноуборде. Еще раз напомню, что Масленица – это традиционный народный праздник, который на протяжении масленичной недели отмечают повсеместно. А вот размах народных гуляний на Масленицу напрямую связан с поверьями. В старину считалось, что смех и веселье в эту неделю принесут изобилие и благополучие в дом, чего мы и вам желаем, дорогие россияне. Это была Елена Швайко, первый национальный канал Белорусского радио, специально для информационной программы «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего».
Кстати, каждый день Масленицы имеет свое название. Не будем говорить о днях прошедших, а вот суббота – заловкины посиделки. В этот день молодые невестки приглашают в гости к себе заловок и других родственников мужа. Ну а воскресенье – проводы. В воскресенье начинается заговение перед началом Великого Поста. Вот и все на сегодня. В студии был Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.